Есть два вопроса, которые неустанно преследуют и человека, и человечество. И вот так даже считается, что ответ на эти вопросы, он закладывает основы личности. Первый вопрос – это «Кто я?» И второй вопрос – «Зачем или для чего я живу?» Вот так понимается, что для того, чтобы стать личностью, вот на эти вопросы – нужно ответить, и дело в том, что даже, может быть, не зная об этих вопросах, но вот образ нашей с вами жизни, он как-то уже отвечает на эти вопросы, то есть это то, что определяет поступки человека. Интересно посмотреть на Священное Писание, оно на эти вопросы отвечает, и отвечает, на первый взгляд, очень необычным образом, но это истина от Бога. Итак, Священное Писание говорит нам о том, что человек был создан из праха земного, и что человек был создан по образу и по подобию Бога. То есть, с одной стороны, человек – это прах, это пыль на земле, а с другой стороны, человек – это образ Бога. И это самый правильный и важный ответ на вопрос о существовании человека. То есть, с одной стороны, Библия говорит, человек – это ничтожество, это пыль, это прах. А с другой стороны, Священное Писание говорит, что человек – это величие, это образ и подобие Бога. То есть, человек сочетает в себе ничтожество и величие. Вот вы знаете, если неправильно понимать вот эти вот два ответа о Священного Писания – но если бы, допустим, не учитывать хотя бы одно из того, что Библия говорит о сотворении человека, то человека вообще невозможно понять. Но вот, допустим, когда Адам и Ева согрешили, и Бог изгонял их из Эдемского сада, Бог напомнил Адаму и сказал, что ты прах, и в прах вернешься. То есть, вы знаете, мы постоянно должны помнить о том, что мы творение, что мы не творцы, мы творение, мы зависим от Бога. Мы постоянно должны помнить и учитывать и хрупкость, и недолговечность человеческой жизни. То есть мы постоянно должны помнить, что мы прах. И как только мы забудем, что мы с вами прах, мы начнем гордиться перед Богом. С другой стороны, если мы с вами будем думать только о том, что мы прах, братья и сестры, мы начинаем жить, как живут животные. И Библия тоже об этом говорит. «Не будьте, как лошак, бессмысленный». Итак, человек имеет очень глубокое предназначение, и поэтому в нашей с вами жизни не всегда все просто. Сегодня мы с вами попробуем расширить наше с вами познание о человеке, и отрывок из Священного Писания прочитаем с книги «Бытие», 2 глава, с 18 стиха. Книга «Бытие», 2 глава, прошу вас проследить вместе со мною, с 8 стиха до 17 стиха. Бытие 2:8. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки, имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Далах, камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидикель, она протекает перед Ассирию. Четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну, я думаю, мы с вами не часто, но иногда все же и слышим, а может быть, сами иногда используем слово «рай». И используем, скорее всего, вот когда говорим об этом слове или слышим это слово, мы с вами, ну, представляем какое-то место блаженства, не так ли? А место какого-то особенного покоя. Вот интересно, что Священное Писание открывает нам происхождение и устройство того, что можно назвать доисторический рай. Или, как мы с вами прочитали, рай в Эдеме. Знаете, вот значение слова «рай», оно очень интересное. Дело в том, что вот на языке оригинала, на языке, на котором, допустим, писал вот Моисей, вот книгу «Бытие», в каком смысле он использовал это слово, вот на языке оригинала это слово имеет очень простое значение. Рай – это всего-навсего ограда, или то, что обнесено оградой. Рай – это ограда, или то, что обнесено оградой, а именно парк или сад. То есть именно в таком смысле слово «рай» повторяется в 15 стихе нашего отрывка. То есть слово «рай» и слово «сад» они в нашем отрывке заменяют друг друга. Поэтому рай – это место, а именно сад, где до своего грехопадения люди жили в единении с Богом и в безгрешной открытости друг перед другом. Рай – это сад, где до своего грехопадения люди жили в единении с Богом и в безгрешной открытости друг перед другом. Интересно будет вот проследить отрывок и заметить несколько слов из этого отрывка. Мы с вами читаем о том, что насадил Господь сад, произрастил Господь деревья, поселил Господь человека и заповедал Господь человеку. Итак, мы с вами видим человека как венец творения. И с другой стороны, мы с вами видим сад как центр этого творения. Вот так вот, когда читают этот отрывок и пытаются изучать его, делают очень простую, интересную иллюстрацию. То есть, как можно себе еще вот представить, чем являлся Эдем для человека и кем являлся Бог для человека. Вот такое интересное, очень простое сравнение – это забота родителей о детях. Это мир моего отца. Бог позаботился о своих детях, а именно позаботился об Адаме. Он находился под защитой, он находился за оградой, но посмотрите, он не был ограничен. Со всех сторон Адама ожидает что-то новое, что открывает в человеке заложенные Богом способности. И давайте мы с вами посмотрим вот из нашего отрывка «Рай на земле» или «Чем Бог окружил человека». У нас будет с вами 4 пункта. Первое – это мы с вами посмотрим «Достаточное питание». Второе – отрывок говорит, что была красота творения или эстетика. Третье – это физический труд. И последнее, на что мы с вами обратим внимание больше всего – это особенное дерево или плоды особенного дерева, дерево познания добра и зла или стимул для человека. Итак, в раю Бог позаботился о том, чтобы у человека было достаточное питание. В 9 стихе мы с вами читаем, что «произрастил Господь Бог всякое дерево, хорошее для пищи». Дерево хорошее для пищи. Ну, наверное, вы знаете, слышали, видели, может быть, картинки, где можно заметить, ну, вот такое простое или обычное восприятие Бога. Вот у язычников или в язычестве, где человек должен был постоянно заботиться о пище для Бога. Вот первые страницы Святого Писания говорят нам, что в Эдеме было совсем наоборот. Не человек заботился о пище для Бога, а Бог позаботился о пище для человека. Бог обеспечивает человека пищей. То есть как человек, так и остальной животный мир питаются в Эдеме от руки Бога. Вот здесь очень важная, мне кажется, очень интересная деталь, которая для нас с вами открывает качество Бога. То есть не только мы с вами читаем о человеке, о творении, мы с вами узнаем о Боге. Дело в том, что питания не было просто достаточно, а жизнь в раю изображается как пиршество, как торжественный обед, который Бог приготовил для человека. То есть Библия говорит, Бог – это добрый Бог. У Него всего в достатке для человека. Ничего человеку не скрывает, дает человеку обилие пищи. Знаете, вот братья и сестры, читатели Библии, вот этот вот образ доброго, великого Бога, Господь наш Иисус Христос подчеркнул, повторил в притче о блудном сыне. Вы помните, когда блудный сын, младший сын, он вернулся к своему отцу, что сделал отец? Написано, что он заколол откормленного теленка. То есть сегодня Господь для грешников показывает и открывает нам великий образ Бога. Бог – это добрый Бог. Бог – это заботящийся Бог. Бог, который желает добра для человека и обеспечивает человека самым необходимым в избытке. А вы знаете, если вот читать немножко дальше, третью главу, мы с вами заметим, что сатана вот именно здесь, именно в этом он пытался исказить понимание Евы. Он пытался внушить, и у него это получилось, внушить Еве, что Бог недобрый Бог. Бог – это злой Бог. Если вернуться вот к притче, в которой Господь говорил о блудном сыне, помните реакцию старшего сына. Точно так он думал, что его отец – это злой отец. Ты мне ничего не давал. В то время, когда отец говорил ему: сын мой, вот все, что у меня есть, это твое. То есть Священное Писание для нас с вами говорит о Боге, о великом Боге, который заботится о человеке и дает человеку всего в достатке. А с другой стороны, вы знаете, вот то, что у человека была пища от Бога, вот в Эдемском саду, человеку говорило это о том, что он сильно зависит от Бога. То есть это подчеркивало, что ты зависишь, человек, от Бога, ты прах, ничтожество, и без Бога ты не сможешь существовать. Вы знаете, вот сегодня у нас есть очень библейская, важная практика, когда мы с вами благодарим Бога перед пищей, не так ли? Это очень важно, это очень хорошо, когда Божьи дети сегодня, они останавливаются перед приемом пищи, они поднимают руки к небу, благодарят Бога за то, что Он дает нам с вами сегодня пищу, это Его забота, это мир моего Отца. А следующий текст нам показывает не только физический аппетит человека, который вот Бог удовлетворял. Писание говорит нам о том, что плоды деревьев не только были хорошие для пищи, но это были красивые деревья. Или это была красота творения. В 9 стихе написано, что это были деревья, приятные на вид. Интересно, Бог, оказывается, позаботился еще о том, чтобы человека окружала красота. Ну, скорее всего, опять вот эту вот маленькую деталь мы с вами упускаем, но вот она очень-очень важная. Мы себе можем представить, как человек жил в саду. Можем представить Адама в этом саду, что жизнь в саду сопровождалась восторгом. Жизнь в саду сопровождалась восторгом и неописуемой радостью. То есть это было многообразие выразительных форм окружающего мира. Сегодня это называется эстетика. Это чувство восторга, чувство наслаждения от всей красоты и величия творения. Но почему это сегодня важно для нас? А вы не замечаете, что в нас с вами после грехопадения это осталось? Осталось восприятие прекрасного. Осталось восприятие красоты. Может быть, это чувство восторга, неописуемого восторга, когда человек в первый раз в жизни увидит северное сияние. У него появятся слезы на глазах. Может быть, когда человек увидит солнце над океаном. Или, может быть, когда человек увидит вот красоту Божьего творения в зимнее утро, или весеннее утро, или в летнее утро. Вы знаете, это радость. Когда мы слушаем красивую музыку, когда мы понимаем эту красивую музыку. Вы знаете, это очень простая радость. Когда мы с вами радуемся, когда найдем красивую одежду. Мы радуемся, когда увидим человека, который одет в красивой одежде. В нас с вами это осталось. И сегодня человек любит и ценит красоту, потому что Бог любит и ценит красоту. Вот обратите внимание, что у животных этого абсолютно нет. Невозможно сегодня вот встретить, допустим, двух коров, двух собак, двух жирафов, которые, может быть, облокотились бы на забор и смотрели на восход или на закат солнца. У животных этого нет. Бог вложил в человека способность созерцать. Созерцать, понимать красоту и наслаждаться вот этой вот красотой. И сад в Эдеме, он был наполнен деревьями, которые человека приводили в глубокий восторг. То есть человек получал наслаждение от окружающего мира. Но это не все. А Бог позаботился о том, чтобы человек был занят физическим трудом. В 15 стихе написано, что Господь взял человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Итак, кроме питания, красивых деревьев, жизнь человека была заполнена работой. Но я думаю, вы теперь понимаете, что иногда нам с вами ошибочно кажется, что работа – это проклятие после грехопадения. Это не так, Библия об этом не говорит. Нам кажется, что труд – это утомительная или скучная деятельность. Библия говорит, что усталость в работе – это последствия греха, но до грехопадения человек должен был работать. То есть человек должен был найти удовлетворение не в праздности, не в бездействии, не в безделии, а в жизни полезного труда в соответствии с заповедью Господней. Поэтому работа человека, она началась еще до грехопадения и являлась частью Божьего дизайна, Божьего замысла и Божьего творения. Ну, поэтому совсем неправильно себе представлять беззаботную жизнь Адама и Евы в раю, в Эдемском саду. Конечно, это была такая работа, которая человека приносила удовольствие, то есть земля еще не сопротивлялась человеку. Я думаю, вот этих вот маленьких деталей, ну, достаточно для того, чтобы, ну, хотя бы совсем мало представить себе жизнь первых людей в раю. Но, как и мы с вами заметили из отрывка, из текста, из содержания, это не все. Вы знаете, достаточное питание, красота творения или физический труд человека в саду – это не то, что человека по-настоящему делает человеком. Это совсем не то, что Эдем делает раем для человека, а именно форма отношений человека и Бога в саду. То есть мы с вами понимаем, что без Бога для человека рая быть не может. Без Бога для человека рая быть не может, это невозможно. То есть это главная мысль, которую подчеркивает нас с вами отрывок. То есть без Бога нет рая. Нет рая для человека без отношений с Богом, без знания Бога, без слышания Его голоса, без встречи с Богом для человека не может быть рая. Потому, вы знаете, вот опять мы с вами смотрим и познаем Бога. То есть почему Бог вот так вот создал человека? Потому что сам Бог – это личность. И человека Бог создал личностью. То есть личность, которая стремилась познавать Бога, и личность, которой было хорошо быть в общении с Богом. А знаете, мы с вами не раз обращали внимание на главные детали сотворенного мира. То есть сначала, если, может быть, вы помните, мы говорили, вот планета Земля. То есть, из всей Вселенной есть планета Земля, на которую Бог обратил внимание. И как говорит нам текст Писания, Он дал ее человеку. Затем мы говорили, что человек – это венец творения, это самое главное творение. И затем мы с вами читаем, что это сад. И для нас совсем не должно быть удивительно, что и в саду была главная или основная деталь. Основное или особое внимание сосредоточено на том, что находилось в середине рая. И в середине рая находилось два дерева. Но вот в данном тексте Священное Писание обращает наше с вами внимание только на одно дерево. Итак, два дерева, которые находились в середине рая. Первое дерево, оно названо деревом жизни, это 9 стих. И второе дерево, это дерево познания добра и зла. Ну вот несколько мыслей о том, что это были за деревья, или правильнее говорить о значении этих деревьев. Очень важно понимать, что это не были деревья с волшебными плодами. Это не были деревья с волшебными плодами, то есть Священное Писание ничего не знает, ничего не говорит о волшебных силах, о силах, которые бы действовали без Бога. Библия говорит нам о действиях и о силе Бога. А можно сказать, что плоды дерева познания добра и зла, они были священными. Вот в каком смысле, может быть, в широком смысле этого слова, то есть Бог отделил эти плоды от остальных. Бог отделил плоды дерева познания добра и зла от остальных. То есть плод дерева познания добра и зла – это внешний или видимый знак. Знак того, что Бог хотел сказать с человеком. Или знак отношений, которые Господь хотел установить с человеком. То есть Священное Писание говорит нам о том, что человек или Адам от Бога, от Творца получил слово. То есть сначала было слово, в котором Бог открыл человеку свою волю. А вот плод дерева – это средство, которое человеку дало возможность отреагировать на это слово. То есть сначала Бог дал слово, а плод – это средство, которое позволило человеку отреагировать на Божье слово и позволило отреагировать всем существом. То есть не только разумом Адам должен был согласиться в том, что воля Бога, она правильная. И только чувствами он должен был осознать, что воля Божья, она хорошая. Знаете, всем своим существом человек мог сказать Богу «да» и сказать Богу «нет». Итак, Адам сталкивается не с выбора между плохим деревом, которое создал Бог, и хорошими деревьями, которые создал Бог. Мы читаем о том, что вот на данный тот момент творение, все творение Бога имело оно особую печать. Хорошо весьма. То есть ничего не было существенного в плодах этого дерева. Скорее всего, Бог просто поставил перед человеком выбор. И поэтому вполне возможно вот так представить, рассуждая по-человечески, ну что, допустим, мог бы сказать, не пересекай этот ручей. Или мог бы сказать, Бог, не поднимайся на эту гору. То есть другими словами, вот все, что пытается сделать Бог, сказать, донести до человека, поверь мне, поверь мне, поверьте мне и полюбите меня как создание любит своего Создателя, все будет хорошо. Верьте мне, и у вас все будет хорошо. Я думаю, теперь нам с вами понятно, что Бог создал человека для веры и для послушания. Бог создал человека для веры и для послушания, поэтому вера, братья и сестры, это не только тема Нового Завета. Вера – это тема Библии. И вот это вот испытание, которое проходили люди, это было испытание веры. Кому верить? Богу верить, который сказал, что вы умрете, или поверить сатане, который сказал, что вы не умрете. И отпал человек от Бога, не верим. И мы с вами верим, что сегодня возвращается человек Богу точно так же верой. Знаете, вот что очень интересно, вот этот вот плод или дерево, которое создал Бог, оно создавало определенную обстановку в Эдемском саду. И очень ясно, и очень понятно, что вот обстановка Эдемского сада, в этой обстановке проявляется или появляется возможность непослушания. То есть Бог вот так вот создал, и появилась возможность непослушания человека. То есть дерево познания добра и зла – это когда Бог утверждает для человека возможность выбора. Бог дает человеку возможность выбора. И вы знаете, именно эта деталь отношений Бога и человека дает огромное значение человеку. То есть ты не просто прах, тот, кто создан по образу и по подобию Божьим. Знаете, если бы Творец оставил Адама без выбора, человек никогда бы не стал человеком в полном смысле этого слова. И поэтому плоды дерева познания и добра, они пробуждают человека не просто как личность, не просто того, который кушает, радуется и трудится, а пробуждают как духовную личность, созданный по образу и по подобию Бога, теперь ему дано Божественное Слово для того, чтобы человек жил. Вот касаясь немножко того, что Бог сказал, или заповеди Господни, вот апостол Павел в Новом Завете, в послании к евреям, он говорит, что Слово Божие – это меч обоюдоострый, или меч острый с двух сторон. Вот здесь это очень хорошо заметно, вот значение этой фразы, что значит меч обоюдоострый. Господь сказал человеку, вот это ты ешь, а вот это ты не ешь. То есть, вот это ты можешь делать в саду, а этого ты не можешь делать в саду. С самого начала Бог говорит человеку, это хорошо, а это плохо, это добро, а это зло. Опять мы с вами видим, что животные не имеют такой способности, потому и не имеют такого задания. То есть, жизнь животных или поведение животных – это результат врожденных побуждений или инстинкта. Но есть животные, которые нам очень сильно не нравятся, допустим, крысы. Вы знаете, братья и сестры, что крысы, они выполняют то, что они должны выполнять. Они делают то, что они должны делать. То есть у человека очень высокое призвание. Человек получает возможность проявить себя свободно. Человек получает возможность проявить себя сознательно. Если поведением животных руководит инстинкт, то Бог снабдил Адама лучшим ориентиром. Бог человеку дает свое слово. Бог дает свое слово, чтобы ответ человека, да или нет, могли быть мотивированы любовью. Бог дает человеку слово, ставит дерево, насаждает дерево запретными плодами, чтобы человек мог проявить сыновью близость. Плоды дерева познания добра и зла – это стимул для человека любить Бога. Как Новый Завет нам с вами говорит, любить Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением и даже всей крепостью своею. Это считается смыслом общения в пределах Эдема. Общение человека и Бога не было чем-то туманным, как сегодня иногда кажется, расплывчатым и непонятным. То есть это было и сейчас остается разумное общение. Это очень интересно. Дело в том, что Бог наделил человека интеллектом или способностью мыслить и познавать. Вы знаете, для чего Бог человеку давал слово? То есть общение начиналось со слова, для того, чтобы прежде всего способность мыслить и познавать была направлена к Богу, к Его истине и к мудрости Бога. Сегодня мы с вами знаем, что нас окружает огромное количество умных людей, которые часто говорят умные вещи, но великолепие человеческого разума, обретается только тогда, когда человек думает о Боге, когда человек познает мудрость Бога. Соответственно, великолепие человеческого языка обретается только тогда, когда уста открываются для прославления Бога. Великолепие человека как человека обретается только тогда, когда наш разум, наши уста и все, что составляет нашу природу, находит общение с Богом. А потому что человек создан по образу Бога. Вот когда грех входит в нашу жизнь, то в первую очередь нарушается именно общение человека и Бога, как творение и Творца. Но поэтому мы с вами понимаем, что без возможности выбора вот это вот понятие глубоких отношений человека и Бога теряет смысл. Без возможности выбора понятие любви человека к Богу теряет смысл. Именно поэтому плоды дерева познания и добра занимают центральное место в саду. То есть это стимул, это воздействие на человека, чтобы создать благоприятные условия для общения. То есть если бы не было этого стимула, человек по-настоящему не смог бы быть человеком и вообще не может по-настоящему быть человеком. И опять мы с вами знаем, и читая дальше Писание, мы видим, что понимал это не только Бог, понял это не только Адам, понял это и сатана. И именно здесь он тоже нашел подход к человеку для того, чтобы искусить человека, испытать человека. Обратите внимание, что это не просто дерево познания, то есть это определенное познание. И вот текст Писания говорит нам, что это знание. До этого момента, до того, как вот Бог поселил человека, или вообще, если в общем посмотреть на человека, мы можем заметить, что Адам, он действительно обладал очень глубоким познанием. То есть Адам уже обладал глубоким и широким познанием, и в этом не было ничего злого или плохого. А допустим, Адам очень хорошо знал, что все вокруг хорошо. Он знал, что есть отношения с Богом, и они тоже хорошие отношения, это добро для человека. А больше того, мы с вами читаем об отношениях, которые закладывались вот там в Эдеме. То есть Бог сообщает человеку о возможности и о вероятности зла. То есть Бог сообщил человеку, что есть зло. Когда ты нарушишь мою заповедь, это зло. Бог сообщил человеку о том, что существует зло. Вы знаете, Бог даже открыл человеку последствия этого зла, что ты умрешь. То есть это было предупреждение любящего отца. Вот плоды дерева познания добра и зла открывали возможность знания зла на личном опыте. Возможность знания зла на личном опыте или... То есть человек узнал о зле от Бога, но когда он попробовал плод, он стал участником этого зла. То есть, с одной стороны, узнать о зле от Бога или быть участником зла. Вот в чем была разница и вот выбор, который Бог оставил для человека. Итак, Адам получает истинное знание от вечного Бога. Знание о том, каким будет результат непослушания. И когда человек нарушил заповедь, он стал участником зла. Он стал участником всего, что последовало за нарушением вот этой вот заповеди. То есть это не было неправильное знание, это был выбор человека, сделанный против Божьего предупреждения и божественной заповеди. Есть очень интересное вот это вот выражение 17 стиха «смертью умрешь». Ну, может быть, мы настолько привыкли с вами как-то читать и знать это, но в действительности это немножко непонятное, запутанное выражение. То есть, если не смертью, то как может умереть человек? А дело в том, что вот этот вот текст, 17 стих, это язык оригинала. То есть, именно так написано в языке оригинала. И вот люди, которые знают этот язык, они говорят, что на языке оригинала вот эта вот фраза, или вот это предупреждение, что ты смертью умрешь, она звучит очень-очень сильно. Скорее всего, это очень утвердительное предупреждение, что ты точно умрешь. Ты точно умрешь. Или Бог предупреждает человека о полноте смерти. Смертью умрешь – это полнота смерти. Или мы с вами можем сказать «смерть с избытком». Смерть с избытком. Вы знаете, вот данная фраза приобретает более глубокий смысл, когда мы читаем Новый Завет и слышим обещание нашего Господа. Вы помните, что Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть наказание за непослушание – это смерть с избытком. Смертью умрешь, а обещание веры – это жизнь с избытком. Еще раз мы с вами видим, как второй Адам – или последний Адам восстанавливает, что первый Адам утратил. А еще вот очень интересное выражение: в день, в который ты вкусишь, умрешь. Вот обратите внимание, мы с вами очень хорошо знаем, что, допустим, Адам и Ева, они не умерли физически в течение 24 часов после нарушения запрета. Значит, понятие смерти нам необходимо рассматривать в более широком смысле. И о смерти можно сказать три вещи. Первое. Смерть – это отделение человека от Бога. Смерть – это отделение человека от Бога. Отделение от Бога, которое незамедлительно несет бессмысленность настоящей жизни. Даже несмотря на то, что человек продолжает дышать. И впоследствии его жена, она рождала ему детей, человек мертв. Без Бога человек не умрет, братья и сестры. Без Бога человек уже мертв. Это говорит нам Священное Писание. До тех пор, пока не примирится с Богом через веру во Христа. Это первое. Смерть – это отделение от Бога. Второе, конечно, это физическая смерть. Но вот хотя Адам жил намного больше, чем живут сегодня, но все же вот прошли эти годы, и его тело, оно лежало в могиле. И вот здесь тоже вот часто используют интересную иллюстрацию. Наверное, вы видели вот ветки с деревьев после ветра, которые падают. И падают ветки, на которых еще остаются зеленые листья. Может быть, вы замечали, как долго листья остаются зелеными на ветке, которая оторвалась от дерева. Но все же приходит свое время, и они засыхают, потому что уже нет жизни. Это второе – физическая смерть. И третье – Священное Писание открывает нам, что есть еще один вид смерти. И это самый страшный вид смерти. Самый страшный вид смерти для тех, кто отделен от Бога, в конечном счете будет наказание. Писание говорит, что эти люди подвергнутся наказанию. Вечная погибель от лица Господа и от славы Его могущества. Вечная погибель от лица Господа и от славы Его могущества. Это были следствия нарушения, которые потом, частью которого стали люди. То есть не просто физическая смерть, а вечная смерть, вечное отделение от Бога, Его славы и благодати. Итак, братья и сестры, Адам и Ева в пределах Эдемского сада. Что мы с вами узнаем из Писания? А мы с вами узнаем, что человек был создан по образу и по подобию Бога. Он был создан из праха земного. А мы с вами узнаем, что сам Бог выбрал прекрасное, особенное место для человека. И целью всего, что окружало человека в Эдеме, было общение с Богом. Непрерывное общение с Богом, блаженство присутствия Бога, слышать голос Бога в раю, открывать свое сердце для Бога. Это именно то, что сделал Эдем раем. То есть человек был сотворен Богом и был сотворен для Бога. Мы с вами узнаем из Писания, что Бог открывает человеку возможность зла. Но даже тогда, когда человек узнал о зле от Бога, он еще не выбрал зло. Он еще не был злым. А мы с вами читаем очень интересно, что сам Адам прекрасно понимал свое назначение. Он прекрасно понимал свое назначение, а назначение перед Богом. Вот, допустим, когда Бог сотворил Еву, написано, что Он дал ей имя Ева. Он назвал ее «Мать всех живущих». То есть Адам прекрасно понимал, для чего их создал Бог, для чего этот сад, для чего эти реки, которые выходили за пределы этого сада. То есть Адам выбрал ее имя таким образом, чтобы показать, что он знал, кто он и для чего они. И кроме всего этого, у человека был по-настоящему свободный выбор. Свободный выбор с возможностью подчиниться заповедь или нарушить заповедь. То есть человек не был запрограммирован. Как мы с вами можем отреагировать на повествование первых глав книги Библии? Несколько мыслей, и мы с вами будем молиться. Первое. Человек создан для общения с Богом. И мы с вами должны помнить и знать, и понимать, что образ Бога в человеке, он постоянно будет искать общение с Богом. Верующий человек или неверующий человек, образ человека в Боге, образ Бога в человеке постоянно будет искать общение, слышать Его голос, открывать свое сердце в Его присутствии. Знаете, вот слышал один из библейских комментаторов, очень интересно, вот как-то вот рассуждал об этом. Он говорит, вот вы знаете людей, вот, которые сегодня живут, окружают нас с вами, может быть, неверующие, незнающие люди, иногда это у нас с вами бывает. То есть вот, допустим, независимо от материального уровня, в некоторых людях бывает беспокойство, не так ли? А во многих людях есть какая-то вот неудовлетворенная тоска. Этот библейский комментатор сказал, знаете, что с вами происходит? Это образ Божий, который вопит вас и ищет общение с Богом. Он предупредил и сказал, не удовлетворитесь до тех пор, пока не обретете Бога через веру. Это самое главное, мы с вами созданы для общения с Богом. Не удовлетворимся, пока не будем иметь это общение с Богом. А следующее, очень часто Бог, особенно вера в Бога, представляется как список или каталог запретов, не так ли? Вот хуже, братья и сестры, когда мы начинаем с вами так думать, что вера в Бога или отношение с Богом – это список запретов. Ну, допустим, о верующих часто говорят, что вот вам то нельзя, и это нельзя, и третье нельзя. То есть это как-то вот нормально, но когда мы с вами так начинаем думать, что вера или отношение с Богом – это список запретов, это совсем не так. В Эдемском саду так не было. Мы с вами прочитали, что заповедал Господь Бог человеку, от всякого дерева в саду ты можешь есть. То есть Господь говорит, вот сад и все для тебя. Сад, в котором все для тебя, есть один-единственный запрет. То есть нам с вами нельзя вот сравнивать веру с Богом, может быть, с магазином, а в который заходят дети, и которым говорят, не трогай это, не трогай то, не трогай третье. В Эдемском саду так не было, было совсем наоборот. Все для тебя, и был только один запрет. Все, что создал Бог в мудрости, заботе и любви, и только один запрет, чтобы человек учился послушанию. Потому что человек – это прах. А Бог – это совершенный Бог и Творец человека. То есть мы с вами замечаем, что ну, действительно Бог как-то ограничил свободу человека. И нам с вами это очень понимать, очень важно понимать, что в Эдемском саду Бог ставит границы свободы человека. То есть Бог говорит человеку, ты свободен, свободен до тех пор, пока остаешься послушным заповеди. То есть мы с вами знаем, что заповедь – это не давление, это не груз. Заповедь Бога, она свята, праведна и добра. А сегодня и мы с вами иногда думаем по-другому, и тем более люди неверующие думают по-другому. А сегодня очень часто нам начинает казаться, что настоящая свобода – это нарушение заповеди, не так ли? Ошибочно начинает казаться, что нарушение заповеди Бога – это свобода. Это самый большой обман, который преследует человека. Потому что Библия говорит, что всякий делающий грех есть раб греха. Как только нарушается заповедь Божья, человек незамедлительно становится грехом. А братья и сестры, дорогие друзья, Бог создал нас с вами для послушания. Вы знаете, вот как-то хочется учиться у самого Господа. Он когда-то сказал, что вся Библия говорит о Нем. Он говорил об этом ученикам, что вот вся Библия, она говорит о Нем. И поэтому это очень интересная задача, вот как-то в любом отрывке Священного Писания увидеть Господа Иисуса Христа. Но вот когда мы слушаем или читаем о послушании человека, ведь невозможно не подумать о Господе. Потому что у Него было самое высокое послушание. Это большой-большой пример для нас с вами. А Писание говорит нам о том, что Он именно страданиями навык, или страданиями Он научился послушанию. То есть у Него не было греха, у Него были искушения, и Библия говорит, что Он, быв искушен, Он претерпел. Христос пришел в мир, чтобы исполнить волю Отца. Он прошел все испытания, и Он прошел мучительную смерть на кресте. Это было послушание в самой высокой мере. Это было особое послушание, которое даже отменило непослушание Адама. Нам есть чем учиться от нашего Господа, нам есть о чем думать, есть чего искать. И последнее, что хотелось бы сказать, может быть, нам иногда так кажется, братья и сестры, но Библия говорит о том, что мы с вами в Эдем не вернемся. В Эдем мы с вами никогда не вернемся. Библия говорит о том, что мы с вами ждем царства. Царство Господа нашего Иисуса Христа, и мы с вами ждем царя. Элементы Эдема, конечно, они будут, и, конечно, думать сегодня о человеке об элементах Эдема, но все-таки Библия говорит, что в Эдем мы с вами не вернемся, потому что Бог для человека приготовил лучшее. И это Его царство. И мы с вами будем учиться ожидать этого царства в послушании и вере нашему Господу. Аминь. Я призываю вас к молитве, к желанию помолиться. Пожалуйста, помолитесь.